Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Очередной выпуск программы «Я верю» мы посвящаем скорбной дате – 30-летию страшной техногенной катастрофы, которая случилась на Чернобыльской атомной электростанции. Среди тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, были и рыбинцы, и жители Рыбинского района. И сегодня в гостях у нашей программы председатель общественной организации «Союз Чернобыль», кавалер ордена «Мужество», награжденный медалью за заслуги перед Отечеством второй степени, член общественной Ярославской палаты Александр Владимирович Мышкарев.
Здравствуйте.
Заместитель председателя этой организации, награжденный медалью за заслуги перед Отечеством второй степени, член общественной палаты города Рыбинск Михаил Николаевич Давалов.
Здравствуйте.
И клирик кафедрального Спасо-Преображенского собора города Рыбинска иерей Сергей Романов.
Здравствуйте.
По нашим данным, участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС принимало 324 жителя города Рыбинска и Рыбинского района. Это где-то около 220 человек это были военнослужащие, призванные из запаса. Остальные это были работники Волжского машиностроительного завода, поскольку они входили в Министерство среднего машиностроения, Минатомпром, и они были командированы по линии Министерства.
Ну и, конечно, хотелось, чтобы вы немного рассказали о себе. Как это было? Как пришло само решение туда поехать? Как отреагировали родные и близкие?
Я закончил учебный центр химических войск в городе Ногинске. Это по специальности радиационно-химическая разведка. Я представлял последствия, какие будут. Я смотрел учебные фильмы для служебного пользования воздействия радиации. И, в принципе, я представлял, что будет, если я поеду. И когда нас вызывали, я, во всяком случае, выразил готовность и поехал добровольно. Поехал добровольцем, я не искал никаких, хотя там были дети и мать престарелая, я не искал никаких этих лазеек, чтобы уйти, не поехать туда. Я как-то считал своим долгом.
Тоже я срочную службу проходил, тоже такой, в войсках радиационно-химической защиты при дивизии, тоже как химик-разведчик, но радиационно-химический контроль представлял. Здесь радиация на человека, вот это нас всему учили. И умели пользоваться теми приборами в то время, которые находились на вооружении. Тоже первоначально вызвали повестку в военкомат, как на сборы шестимесячные. Потом повезли нас в Ярославль на собеседование. Но в то время даже с работы приходили, чтобы меня хотели оставить. Но я сам решил поехать тоже туда, где случилась беда.
А что сам представлял сам четвертый энергоблок?
Сам четвертый энергоблок, вот я работал на самой крыше этого третьего реактора. Это все развалино, все, что там находилось, я видел как близко в расстоянии. Я ездил старшим группой, 50 человек, хотя в это время положено на каждый 10 человек одного офицера. Но не хватало людей, поэтому я как командир взвода и возил 50 человек в своем подчинении и вывозил на крышу. С крыши там все видно было, как все развалины. Вот как раз мы работали на той самой крыше, где работали роботы, показывали по телевизору, когда еще дома был. Те роботы, они отказались работать. Мы их переставляли с места на место, чтобы не мешало. Убирали вот эту битумную кровлю, скидывали вниз. На самой станции вот работал, я 13 выездов сделал. После того, как набрал больше положенная норма дозы и занимался в части приемом нового пополнения, которое на смену приходило, и промывка личного состава после выезда.
Я хочу сказать, что мы оказались не готовы. Нас опять, как есть хорошие стихи, как в 45-м страна опять спаслась солдата. Мы не мастерством, техническими средствами, а вот массовостью и патриотизмом. вот в этой мясорубке, если так вот выражаюсь, прошло от 600 до 800 человек. И вот если судить по нашему городу Рыбинску, то уже одной трети нет в живых. Это молодые мужчины 55-60 лет. У нас не было ни приборов нормальных, не было средств защиты, не было у нас техники. Все делалось на ходу, все делалось на колени, все делалось умельцами. Нашими там бронетранспортеры обшивались свинцовыми листами, машины тоже заваривались, обваривались, делались такие монстры. Мы бы оказались полностью не готовы. У нас даже не хватало, стыдно признаться, у нас даже не хватало ватно-марлевых лепестков, лепесток 5, у нас не хватало ватно-марлевых повязок, не говоря уже о какой-то серьезной технике.
А как работали люди?
Самоотверженно, никого не надо было уговаривать, выезжали. То, что, конечно, не хватало много чего, и защиты у нас особо никакой не было. На нас защита была только один противогаз, вот это резиновые чулки, АЗК, и больше мы ничего не одевали. Самое страшное, вообще-то, было первый раз выезд на станцию. Первый раз приехали, у всех глаза какие-то шальные, все боимся кругом, ну, так все непривычно. А второй выезд уже спокойно относились ко всему. Вроде не чувствуешь, что-то четко тебе угрожает. Многие, конечно, из-за этого могут и пострадали. Такая чувствовалась маленькая безалаберность в отношении, что никакой угрозы вроде не видно, а на самом деле она везде была.
То в нашу обязанность входило снятие зараженного грунта вокруг на где-то сантиметров на 25 вокруг четвертого энергоблока. И его сгребали ковшами в специальные контейнеры, такие металлические, напоминающие баки под отход, под мусор, крышку заворачивали и грузили на машины, опускали в могильник. И вот валка, так называемая, все знают, рыжего леса. У меня было 4 бата, это большой террорийский тягач. Вот он спереди снабжен таким ножом, как у этого у бульдозера. И мы валили вот эти хвойные посадки. Они стояли абсолютно голые, так рыжий лес, он сразу получил наибольшую дозу облучения. Там была очень большая доза облучения, мы работали где-то 8-10 минут. Этот провалим, водитель меняется, второй проедет, опять водитель меняется 8 минут. А я стоял с часами и засекал время, как... Значит, время подходило, я показывал, что глуши, и там людей. Почему там самую большую я дозу и получил, а почему предельно допустимую дозу 24,8.
Страшно было?
Страшно. Тем более, вот, понимаете, страшно было в 33 года, было страшно. Вот как дальше, что будет? Ну, как-то вот мы превозмогали страх, понимали все это.
Это очень важно, как человек воспитан, как он настроен, что ему... На что его направляли с детства родители, как они ему объясняли правила жизни, отношения к другим людям. И если это было заложено в ребенка с детства, то, конечно же, все это во взрослой жизни реализуется, и человек в такие вот испытательные моменты, он бывает готов на подвиг. То есть он созревает к этому подвигу, и он уже не задумываясь идет в эпицентр самых страшных событий и там совершают дело своего служения, можно так сказать. То есть он служит людям, а значит служит и Богу. Даже если он порой сам этого до конца не осознает.
Вот это все закончилось, и вы вернулись домой. Насколько, с вашей точки зрения, адекватной была поддержка и помощь со стороны государства, со стороны местных властей?
Да, не было никакой поддержки. Мы были экзотика. Люди плохо представляли, что такое радиация, что такое. Ну, приехали живые руки, ноги на месте, там как-то не на костылях, и вроде так все и должно быть. Люди просто не представляли, что вот такое. Я буквально через 4 дня после, когда сдал анализы, не буду углубляться медицински, я попал в онкологическую, в перебор, в онкологическое отделение с подозрением на лейкемию. И 27 дней я пролежал, и вот только благодаря семье меня тут сразу сказали, что бы ни случилось, Я вот так вот и вышел из этого положения. Закона не было. Врачи, врачам, ну я не знаю, может была дана негласная команда. Нам не писали с чем, что там заболевание в связи с... Как-то это дело старались заулировать, что это связано с пребыванием в зоне с повышенной радиацией там. Не было, закон только в 90-м году появился, мы были в 86-м. Все, что я привез, это 3 дня дополнительных к отпуску. Все.
Было обидно?
Обидно. Обидно было.
Как обычно, приехали на, опять, как были времена, пошли на работу. Больница начала обращаться после полугода. У меня начались постоянно головные боли, очень сильные. Пришлось постоянно 3-4-5 раз в день обезболивающие таблетки пить. Я ходил в больницу, никто ничего не говорил, что боли, боли. Из-за этих головных болей они до такой степени были, что я 3 года мучился постоянно до тошноты, аж рвало даже бывало, что такие сильные головные боли были. А до этого я постоянно занимался еще так для себя спортом. Каждое утро бегал, в выходные 20-25, там 15 километров пробежки делал. А вот через полгода я уже не мог бегать, у меня очень сильные головные боли были. В больницах-то, конечно, никто особо не обращал, не обращаясь, ну и выписывают таблетки. Первый раз на учет поставили через 6 лет. Они даже забыли, там списка тогда в больницах-то не было, ликвидаторов отдельно таких. Вот в Пироговской больнице, там тогда такой терапевт хороший, они вот начали восстанавливать список, и меня пригласили через 6 лет только после этого.
Александр Владимирович, а какая-то материальная поддержка, еще какая-либо поддержка все-таки со стороны местных властей была?
Нет, не было. Это такие вот уже, когда появилась организация «Союз Чернобыль», и этот организовались, мы стали ходить там и в главе города, и в отдел социальной защиты, когда появился закон о социальной защите лиц, пострадавших в результате радиационной катастрофы на Чернобыльске. Вот тогда уже этот ВОЗ двинулся с места, нас стали как-то вот, ну, уважать. Нас стали уважать, стали как-то с нами считаться. И вот это дело пошло на лад, стали к нам и приглашать на какие-то праздники, какие-то там подарки на этот, на день там 23-го. В общем, нас признали.
Ну, а вот сама идея создания такой общественной организации, как родилась и какие цели вы перед собой ставили?
Сидели мы на кухне и говорили о житье-бытие. И кто-то сказал, что читал в газете, что на Украине образовалась организация «Союз Чернобыля». Мы говорим, ну почему бы нам не организоваться? Была сперва общественная организация без образования юридического лица. Потом, дай бог здоровья Анатолию Ивановичу Лисицыну, я пошел к нему от имени общественной организации, как говорят, качать права. Он сказал, ну а почему вы, давайте, я вам помогу с уставом, я вам денег дам на регистрацию, дело нужное. Давайте организуйтесь. И мы зарегистрировались как юридическое лицо и уже стали принимать участие в митингах памяти. И вот мы так стали потихоньку подниматься. И благодаря тому, что у нас сейчас есть это и памятник, это и икона «Чернобыльский спас», это и книга памяти, опаленная Чернобылем, это и музейные экспозиции. Ну вот книга. Идею нам подсказала областная организация, начала собирать материалы на эту областную книгу памяти. Значит, и мы посидели, подумали, мы часто собираемся, у нас совет, у нас там у кого поговорить, как-то друг друга поддержать, там у кого что болит. Значит, мы приняли решение на совете, значит, да, чем мы хуже Ярославля, а давайте мы свою книгу тоже. И вот с Михаилом Николаевичем привлекли, значит, Сергея Клопова, из музея, чтобы Анатолия Клопова, да, Сергеевича Клопова, чтобы он нам помог. Стали обзванивать чернобыльцев, чтобы они нам фотографировались и нам писали свою краткую биографию. Вот здесь, тут я как раз открыл, как удачно. Вообще, скажите нарочно, да? Обратились к Александру Алексеевичу Киселеву. Дай бог ему тоже здоровья. Он нам помог финансово. Часть денег, которой не хватало, мы с Михаилом Николаевичем добавили. Малую толику, ну, добавили своих денег. Значит, И вот у нас вышла такая замечательная книга. Мы, значит, раздали по школам, мы раздали 50 штук библиотечный фонд, мы 10 штук отдали через Владыке Вениамину с дарственной надписью, и мы отдали для церкви. Мы 10 штук отправили в Ярославль, там, я знаю, что есть в библиотеках, раздали по колледжам, по этим. Мы просто хотели, целью вот этой книги. В Ярославле так и не родилась эта книга, а у нас вот есть. И целью нашей, вот у нас, видите, даже и женщины есть, которые принимали участие. И целью было, просто хотели, чтобы знали, и вот останется память нас со временем всех. Когда-то не будет, да, а вот в библиотеке откроют книгу, скажут, ух, а у нас вон, оказывается, были там, какие там эти героические, эти наши земляки.
Ну, а в целом, что можно сказать о судьбах вот тех рыбинцев, которые участвовали в ликвидации?
Что могу сказать? Вот, скончался на 53-м году. Скончался на 36-м году. Умер в возрасте 48 лет за несколько дней до комиссии по установлению у него инвалидности. Умер в апреле 2010 года от непрожизненной тяжелой болезни. Ну вот тут сплошь и рядом. В основном выжил тот, кто понял, что водка она не выводит радиацию.
Очень важно в таком деле достоверно и максимально полно донести суть этих событий до наших детей. Вот в этом плане, что вами делалось и делается?
В этом плане, это наша организация, у нас многие, вот такая, типа лекторская группа у нас есть в нашей организации. Мы постоянно принимаем участие вот в таких уроках мужества, школах, кадетском корпусе. Даже вот у нас в лицеях, в детский дом ходим. Рассказываем. Многие, конечно, не знают, но вот они узнают, они с интересом слушают. Я даже вот говорят молодежь, но молодежь очень активно интересуется то, что происходит в нашей стране.
Ничто не может заменить живого общения со свидетелем этих событий, тем более с участником этих событий. И поэтому вот в этом живом общении происходит, как правило, всегда вот такой плотный контакт, и люди действительно как бы чувствуют искренность сказанного, потому что люди сами это пережили. У ребят появляется интерес, они хотят, я знаю, многие мальчишки особенно, они хотят подражать подвигу, потому что любой настоящий молодой человек, я имею в виду настоящий как бы пацан, он ждет, он ищет подвиг, он жаждет подвига. И особенно это для мальчишек.
Как вы стали друзьями специального коррекционного детского дома, который расположен у нас в поселке Волжский?
Ну вот на одном из совещаний есть такая комиссия по делам несовершеннолетних. Нам сказали, что вот неплохо бы, если бы мы выступили, смогли бы мы выступить в детском коррекционном доме. Мы приехали, выступили. Через какое-то время, значит, директор позвонил, мне уже из администрации сказали, что, в общем, ребятам очень понравилось, и они хотели бы еще с вами пообщаться. Ну, потому что там воспитатель, а тут приходят мужчины с орденами, тут эти все, интересно это все. И вот у нас так завязалось с ними, мы стали, значит, к ним приезжать, приходить, поздравлять на Новый год, как-то изыскивали деньги там у депутатов, у состоятельных людей, покупали книги, покупали там эти. Потом, значит, мы стали организовывать экскурсии для них. Мы побывали на заводе газовой турбины. Мы побывали в пожарной части. Там показали ребятам бронзбойки, все прокатили на машине, на пожарной с этой. Они вышли вот такими глазами, с мигалкой, с сиреной, там все, да. Очень много хороших людей, которые вот откликаются. Я вот нигде не было так, что зачем, да. Подоговорились с воинской частью, с Мандриком, с полковником Мандриком. Нам показали все, и казали, и там это комнаты бытовые, и клубы, и оружейку открыли, дали ребятам вот такой с этим, с автоматом. Да, мы договорились с ОМОНом, пришли на базу ОМОН, представляете, там здоровые мужики, там эти все, разложили оружие, там и снайперские винтовки, и пулеметы, и гранатометы, и каски, ребята на себя одевают, им интересно, фотографируют, там выкладывают в эти, все рассказали, историю создания там эти ОМОНа. Я через Ярославль договорился с аэродромом, с нашим, ребят приехали на аэродром, рассказали про аэродром, значит, они дали по посидеть там этом, в самолете, там, за штурвалом, там интересно, там пофотографировались. В общем, сейчас вот в ближайшее время уже есть договоренность. Мы пойдем на этот на завод с Леонидом Чеславовичем Мажейко, мы пойдем на завод «Русская механика». Ребята, там же интересно, квадроциклы, там все. Если вот мы были на газовых турбинах, там показывали лазерную резку, там это, то но они стоят, но ничего там вот такие, они ничего не понимают. Мы 4 раза вывозили их за город. Причем мы вывозили их со смыслом все время в Хопылево. Все время ходили вот к этому храму. Вот, с нами ездил отец Игорь, который рассказывал от Ушаковского общества. Он рассказал об этом, о семье Ушаковых, что там еще, кроме Федора Ушакова, был еще один брат, который тоже к лику этот причислен. Значит, мы там играем в футбол. Последний раз был Александр Сергеевич Грибов, даже с отцом Игорем, это председатель общественной палаты. Он там тоже привез подарки, и мы с ребятами пообщался. Там этот, ну, такого уровня чиновник, представляете, эти ребятам очень интересно, польстило, за руку со сразу сам идти.
Сам храм.
Мы ходили в сам храм. Там даже было одно время, когда двери не было, был сделан такой этот самодельный алтарь, там эти иконки стояли, свечечки, и там ребята подходили, смотрели. И знаете, как-то я вот видел, даже они как-то серьезнее, никаких уже смешков, никаких толканий, никто не пытался сфотографировать там ничего. Так вот как-то их дисциплинировало. Так вот по кладбищу походили. Потом на берег, потом там подвижные игры, там все ребята. Ну, представляете, там в 4 стенах, а тут выйдет автобусом ехать, там на машинах.
Мы получаем от них много общения. Это вот такое взаимное, такое сотрудничество, общение, она помогает и им, и нам тоже помогает дальше.
Я думаю, что оно учит их любви, учит их все-таки доверию, потому что часто брошенные дети, они бывают замкнуты, озлобленные, не доверяют людям. А вот общение с другими людьми, оно их как бы раскрывает, то есть помогает им в их духовном, нравственном, моральном становлении в жизни.
Мне кажется, что это еще и образец неравнодушия, потому что мы умеем любить в целом и вообще. А вот когда требуется адресная и конкретная какая-то помощь и внимание, вот этого часто не бывает.
Здесь мы пасуем часто, да, и не решаемся, может быть.
Я, если можно, добавлю, отец Сергий поскромничал немножко. Он с нами 3 раза ездил в детский дом на Новый год. Мы ездим, собираем подарки, ездим, и отец Сергий с нами даже и чаепитие с ребятами было, это принимал, и выступал перед ними со Словом Божьим. Так что он просто молчал об этом, по-видимому, скромности.
Ну и какая подготовка велась и ведется к 30-летию вот этой даты? Сейчас
у нас общество большая. Мы сейчас проводим уроки мужества. Вот уже там мы участвовали в нескольких. Последний у нас был в 44-й школе. Сейчас я встречался, сегодня я встречался с руководителем департамента образования Рыбинского района. И мы вот составили расписание. Мы поедем в Ярославском направлении, и потом одно направление в Каменники. Вот Михаил Николаевич 3 числа со мной едет. Мы хотим вот провести 3 урока. У нас готовится памятная доска. Эту доску разработал проект бесплатно, абсолютно безвозмездно. Разработал Николай Александрович Лосев, почетный гражданин города Рыбинска. Там указано, сколько участников Рыбинска, жителей Рыбинского района принимали участие и сколько человек правительства награды. У нас планируется митинг памяти. Мы уже 3 года практикуем, значит, пробег с иконой Чернобыльского Спаса. Сперва мы делаем этот, служим литью, да, как отец Игорь правильно?
То есть отец Игорь. Мы служим за упокойную литью.
Да, за упокойную литью
служим. Молитву совершаем.
И потом мы берем мы берем эту икону, рушник, все как положено, отца Сергия сажаем, эту головную машину, флаги Союза Чернобыль, флаги российской триколоры. Вот в том году флаг Победы был у нас, этот, в головной машине. И мы делаем объезд вокруг, как вот, помните, Москву объезжали, с этим облетали. Вот мы объезжаем город Рыбинск через мехзавод. Мехзавод, почему? Дань уважения к ликвидаторам, которые с мехзавода. И объезжаем, и опять церковь, и икону возвращаем на место. В этом году у нас опять будет автопробег, у нас будет митинг памяти, открытие этой доски.
Экспозиция у нас, которая была сделана раньше, она 5 лет не выставлялась, в этом году будет выставляться, будет на течение месяца будет действовать нашем историческом краеведческом музее экспозиции про чернобыльцев, ну, про ликвидаторов аварии и других радиационных катастроф.
Вот вы уже заговорили о том, что в Спасо-Преображенском соборе появилась особая икона.
Михаил Николаевич, пользуясь тем, что у меня тогда еще не было компьютера, а у него был, он нашел вот эту икону «Чернобыльский спас», и мне ее, значит, этот распечатал очень хорошее качество на цветном принтере и оформил ее в рамочку. Значит, и нам захотелось сделать подарок этой Русской Православной Церкви. И этот, я договорился через знакомого с владыкой Вениамином, пришли к нему сюда, вот в это здание. Он посмотрел, сказал, идея очень хорошая, но, видать, не захотел нас обижать, сказал, но лучше было, если бы она была канонически. Нам посоветовали обратиться в иконописную мастерскую «Лик» Гусарин за Волгой. Мы с ним связались. Нам это пообещала помочь администрация наша Рыбинская. Значит, и вот мы икону эту мы, значит, там где-то полтора месяца писали, и они торопились, чтобы успеть к Спасу, вот в августе Спас. Стало интересно, мы стали вот эту проверять, вот эту все, значит, как эта икона образовалась. Оказалось, что она была написана в 2003 году. В Киеве по просьбе одного ликвидатора писал ее Владислав Горецкий, он иконописец Киево-Печерской лавры. Рядом было не принято раньше людей вместе с небожителями. Значит, здесь вот этот блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Владимир, он исходил из того, что люди не пролили чужой крови, но свою не пожалели. И он вот дал благословение написать вот эту икону, на которой наверху расположен, значит, архистратик Михаил, с левой стороны Богоматерь, в центре Иисус Христос, а внизу на фоне горящего саркофага и летящей звезды полынь, эти стоят души умерших чернобыльцев, и чернобыльцы в респираторах, масках, там врачи, пожарные. Чин освящения эти иконы сам никому не поручил, а сам владыка Вениамин делал. И вот она находится на очень почетном месте с правой стороны от царских врат, и мы вот ходим туда. И самое интересное, я пришел и стоял в очереди, и люди, я там не знаю, ну там может даже и не знали, что это, но люди подходили к ней там. Прикладывались и свечки ставили, было очень приятно, что у нас останется память.
Настолько близко небо и земля в этот момент, что действительно изображаются и небожители, и люди, живущие на земле. Причем действительно впервые в истории изображены как бы современники, да, то есть люди, которые, причем вот именно в костюмах, в масках, такого не было еще никогда в истории. И еще, что очень важно, это икона, которая является утешением для всех чернобыльцев, и для людей, которые пострадали, и для ликвидаторов, которые там участвовали. Потому что утешение – это в том, что Господь говорит в Евангелии, что нет больше той любви, как если бы тот душу свою положит за друзей своих. Господь будет помнить и обещают венец Царства Небесного таким людям, потому что действительно это подвиг, и это дело не останется тщетным. То есть Бога ничто не забыто.
Конечно, хотел, чтобы в заключение нашего разговора, нашей беседы, вы высказали слова и пожелания и в адрес членов вашей организации, в адрес всех тех, кто нас видит и слышит.
Чернобыльцам мне хочется пожелать, чтобы они, возраст подходит, силы становятся не те, чтобы они постарались как-то свои вредные привычки с этим минимизировать, и оптимизма, и надеяться, что мы в 40-летие еще тоже проведем митинг памяти.
Вообще, да, всем людям надо более активно жизненную позицию занимать надо. Тем более у нас ситуация в стране такая серьезная уже в последнее время. Поэтому от нашей жизненной позиции много чего зависит.
Я хотел бы вначале поблагодарить и сказать большое спасибо всем тем, кто трудится для того, чтобы эта память о той катастрофе не забывалась, что потомки, наши дети, внуки помнили об этом. И благодаря хотел бы еще пожелать мужества всем тем, кто участвовал в ликвидации именно силы духа и мужества, чтобы это мужество, которое не покидало вас тогда, чтобы оно не покидало вас сейчас и во все дни вашей жизни.
Я благодарю вас за участие в этом действительно очень интересном и нужном, важном разговоре. Мне хотелось бы пожелать всем здоровья и всего-всего доброго. А с вами мы прощаемся и до новых встреч. До свидания.